Это случилось 12 июня 2008 года. Все утро я сидел дома, читал в гостиной. На улице было жарко, но сыро. Уже третий день в Нью-Йорке моросил противный теплый дождик. Около часа дня зазвонил телефон. Я снял трубку, но сперва мне показалось, что на проводе никого нет. Потом до меня донеслись сдавленные рыдания. «Алло? Алло? Кто это?» — спросил я.
«Она умерла».
Голос был едва слышен, но я узнал его сразу. «Гарри? Гарри, это вы?»
«Она умерла, Маркус».
«Умерла? Кто умерла?»
«Нола».
«Что? То есть как?»
«Она умерла. И все из-за меня, Маркус. Что я наделал? Боже, что я наделал?»
Он плакал. «Гарри, о чем вы? Что вы хотите сказать?» Короткие гудки. Я сразу перезвонил ему домой. Никто не отвечал. На мобильный. Безуспешно. Я звонил снова и снова, оставил несколько сообщений на автоответчике. Ничего. Я очень беспокоился. В тот момент я еще не знал, что Гарри звонил из главного управления полиции штата, из Конкорда. Я не понимал, что происходит, пока около четырех мне не позвонил Дуглас.
«Твою мать, Марк! Ты в курсе?»
— не своим голосом заорал он.
«В курсе чего?» «Да включишь ты телевизор, блин! Тут про Гарри Квеберта! Это Квеберт!»
«Квеберт? Что Квеберт?
Черт, ты включай телевизор!»
Я немедленно переключился на новостной канал и в полном изумлении увидел на экране изображение дома в Гусиной бухте и услышал пояснение диктора. «Здесь, в своем доме в Авроре, штат Нью-Хэмпшир, сегодня был задержан писатель Гарри Квеберт, во владениях которого полиция обнаружила человеческие останки. По предварительным данным, речь может идти о теле Нолы Келлерган, местной девушки, ушедшей из дому в августе 1975 года, в возрасте 15 лет. О дальнейшей ее судьбе до сих пор ничего не было известно». Все закружилось вокруг меня. В полном одурении я рухнул на тахту, не слыша ничего, ни телевизора, ни Дугласа, вопившего в трубку. «Маркус, ты здесь? Алло, он убил девчонку? Он убил девчонку?» У меня в голове все смешалось, как в дурном сне. Так, вместе со всей потрясенной Америкой, я узнал, что произошло несколькими часами раньше. Ранним утром по вызову Гарри в Гусиную бухту приехала некая фирма по озеленению, чтобы устроить возле дома цветники с гортензиями. Перекапывая землю, садовники нашли на метровой глубине человеческие кости и немедленно известили полицию. Вскоре на свет был извлечен скелет целиком, и Гарри арестовали. На телевидении все развивалось очень быстро. Прямые включения из «Авроры» с места преступления чередовались с кадрами из «Конкорда», столицы Нью-Хэмпшира, расположенной в 60 милях к северо-востоку. Здесь, в камере предварительного заключения уголовной полиции штата, теперь содержался Гарри. Примчавшиеся на место бригады журналистов уже пристально следили за ходом расследования. Судя по всему, вместе с телом была обнаружена улика, позволяющая всерьез предполагать, что речь идет об останках Нолы Келлерган. Ответственный полицейский чин уже успел заявить, что если информация подтвердится, на Гарри Квеберта падет подозрение в убийстве некой Деборы Купер, последнего человека, видевшего Нолу 30 августа 1975 года. В тот же день, после звонка в полицию, она была найдена мертвой. От всего этого голова шла кругом. Слух разбухал, разрастался по экспоненте. Благодаря телевидению, радио, интернету, социальным сетям информация в реальном времени разлеталась по всей стране. Гарри Квеберт, 67 лет, один из величайших писателей второй половины века, оказался гнусным убийцей маленькой девочки. Я долго не мог осознать, что происходит. Наверное, несколько часов. В 8 вечера, когда встревоженный Дуглас заявился ко мне домой убедиться, что со мной все в порядке, я по-прежнему не сомневался, что это какая-то ошибка. «Да как же они могут обвинять его в двойном убийстве, если даже не доказано, что тело действительно этой самой Нолы?»
«Так или иначе, у него в саду был закопан труп».
«Тогда почему он велел копать в том самом месте, где якобы зарыл тело? Это же бессмыслица. Я должен туда поехать».
«Куда туда?»
«В Нью-Хэмпшир. Я должен поехать и защитить Гарри». Ответ Дугласа был исполнен того весьма прозаического здравого смысла, какой отличает уроженцев Среднего Запада.
«Даже не думай, Марк. Нечего тебе туда ездить. Не лезь в это говно».
«Гарри мне звонил».
«Когда? Сегодня?»
«Около часу дня. По-моему, он воспользовался правом на один звонок. Я должен поехать и поддержать его. Это очень важно».
«Важно? Важно, это твоя вторая книжка. Надеюсь, ты не навешал мне лапши на уши, и к концу месяца у тебя в самом деле будет рукопись. Барнаски уже готов с тобой порвать. Ты вообще понимаешь, что теперь будет с Гарри? Не лезь в это говно, Марк, ты слишком молод. Не гробь свою карьеру».
Я не ответил. По телевизору помощник прокурора штата давал пресс-конференцию целой толпе журналистов. Он перечислил предъявленные Гарри обвинения: умышленное похищение и двойное умышленное убийство. Гарри официально обвинили в смерти Деборы Купер и Нолы Келлерган. По совокупности преступлений за похищение и оба убийства ему грозила смертная казнь. Но это было лишь начало падения Гарри. На следующий день всю страну облетели кадры предварительных слушаний по его делу. Все видели, как под прицелом десятков телекамер в слепящем шквале фотовспышек двое полицейских ввели его в наручниках в зал суда. Выглядел он изможденным, мрачный, небритый, всклокоченный, с опухшими глазами и в расстегнутой рубашке. Рядом с ним был Бенджамин Рот, его адвокат. Рота, известного в Конкорде юриста, в прошлом часто консультировавшего Гарри, я немного знал, поскольку несколько раз пересекался с ним в Гусиной бухте. Благодаря волшебству телевидения вся Америка в прямом эфире следила за этими слушаниями. Гарри утверждал, что невиновен в преступлениях, в которых его обвиняют. Судья вынес решение о его предварительном заключении под стражу в мужскую тюрьму штата Нью-Хэмпшир. Но настоящая буря еще не грянула. В тот момент я по простоте душевной еще надеялся на скорое окончание дела, однако через час после окончания слушаний мне позвонил Бенджамин Рот.
«Ваш номер мне дал Гарри», — сказал он. «Он очень просил вам позвонить, он хочет сказать, что невиновен и никого не убивал».
«Да я знаю, что он невиновен», — ответил я. «Я в этом не сомневаюсь. Как он?»
«Плохо, как вы можете догадаться. Копы на него надавили, он признался, что у него был роман с Нолой тем летом, когда она пропала».
«Про Нолу я был в курсе. Но все остальное...» Рот замялся.
«Он все отрицает, но...»
Он замолчал. «Но что?» — встревожился я.
«Маркус, не скрою, будет трудно. У них туз».
«Что вы хотите сказать? Какой такой туз? Говорите же, черт возьми, я должен знать».
«Это должно остаться между нами. Никто не должен знать».
«Я никому не скажу. Вы можете мне верить».
Вместе с останками девчонки следователи обнаружили рукопись истоков зла.
«Что?»
«Что слышали? Рукопись этой грёбаной книжки была похоронена вместе с ней. Гарри вляпался по уши».
«Он это как-то объяснил?»
«Да. Он говорит, что написал эту книгу для нее, что она вечно рылась в его вещах и иногда брала отдельные листы почитать. Говорит, что за несколько дней до исчезновения унесла всю рукопись».
«Что?» — вскричал я. «Он написал эту книжку для нее?»
«Да, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это просочилось. Сами понимаете, какой выйдет скандал, если СМИ узнают, что одна из самых продаваемых книг в Америке за последние полвека не просто рассказ об истории любви, как все думали, а плод подпольной любовной связи 34-летнего мужика и 15-летней девочки».
«Как вы думаете, его нельзя выпустить под поручительство?»
«Под поручительство? Вы не поняли, насколько все серьезно, Маркус. Когда за преступление полагается смертная казнь, под поручительство не выпускают. Гарри грозит смертельный укол. Дней через 10 он предстанет перед большим жюри, которое примет решение о привлечении к ответственности и о рассмотрении дела в суде. Обычно это простая формальность. Процесс, безусловно, будет. Через полгода, может, через год.
А до тех пор?
Он должен сидеть в тюрьме.
Но если он невиновен?
Таков закон. Повторяю, положение очень серьезное. Его обвиняют в убийстве двух человек.
Я рухнул на тахту. Мне надо было поговорить с Гарри. «Скажите ему, чтобы он мне позвонил», — воззвал я к Роту. «Это очень важно».
«Я оставлю ему сообщение».
«Скажите, что мне обязательно надо с ним поговорить и что я жду его звонка».
Повесив трубку, я тут же достал с книжной полки «Истоки зла» с дарственной надписью учителя на титульном листе.
«Маркусу, самому блестящему моему ученику, с самыми дружескими чувствами. Г. Л. Квеберт. Март 1999 года».
Я вновь погрузился в чтение книги, которую не открывал уже много лет. Это был роман о любви, повествование в нем чередовалось с эпистолярными фрагментами. История мужчины и женщины, которые любят друг друга, но не имеют права друг друга любить. Значит, он написал ее для этой загадочной девушки, о которой я пока ничего не знал. Глубокой ночью, дочитав книгу до конца, я надолго задумался о ее названии. И в первый раз спросил себя, что оно значит. Почему «Истоки зла»? Какое зло имел в виду Гарри? Прошло 3 дня. Результаты анализа ДНК и слепок зубов подтвердили. Скелет, найденный в Гусиной бухте, действительно принадлежит Ноле Келлерган. Изучение останков позволило установить, что речь идет о ребенке приблизительно 15 лет. Таким образом, смерть Нолы примерно совпала с моментом ее исчезновения. А главное, трещина в затылочной кости позволяла даже по прошествии более чем 30 лет с уверенностью утверждать, что жертва умерла как минимум от одного нанесенного ей удара. Нола Келлерган была забита до смерти. Никаких вестей от Гарри не было. Я пытался связаться с ним через полицию штата, через тюрьму и снова через рота, но безуспешно. Я ходил кругами по квартире. Меня терзали 1000 вопросов. Мне не давал покоя его загадочный звонок. В воскресенье вечером я не выдержал. Мне ничего не оставалось, как поехать в Нью-Хэмпшир и посмотреть, что там происходит. Ранним утром в понедельник, 16 июня 2008 года, я запихнул чемоданы в багажник своего рейндж-ровера и выехал из Манхэттена по Франклин-Рузвельт-Драйв, идущий вдоль Ист-Ривер. Мимо меня проплывал Нью-Йорк, Бронкс, Гарлем. Наконец я свернул на шоссе I-95 и поехал на север. И только когда забрался достаточно далеко вглубь штата Нью-Йорк, чтобы уже никто не смог убедить меня отступиться и благоразумно вернуться домой, предупредил родителей, что еду в Нью-Хэмпшир. Мать заявила, что я сошел с ума.
«Что ты творишь, Марки? Ты собрался защищать этого варвара и преступника?»
«Он не преступник, мама. Он мой друг».
«Хорошенькое дело. Твои друзья — преступники. Папа тут рядом. Он говорит, что ты убегаешь из Нью-Йорка из-за книжных дел».
«Я не убегаю».
«Значит, ты убегаешь из-за женщины?»
«Но я же сказал, я не убегаю. У меня сейчас нет подружки».
«Когда, наконец, у тебя будет подружка? Я все думаю об этой Наталье, которую ты к нам приводил в прошлом году. Очень симпатичная шикса. Почему бы тебе ей не позвонить?»
«Ты ее терпеть не могла».
«А почему ты больше не пишешь книжек? Когда ты был великим писателем, тебя все любили».
«Я и сейчас писатель».
«Возвращайся домой. Я тебе сделаю отличных хот-догов и горячий яблочный пирог с шариком ванильного мороженого, чтобы ты его на нем растопил».
«Мама, мне 30 лет. Я сам себе могу наделать хот-догов, если захочу».
«Представляешь, твоему отцу больше нельзя хот-догов. Так доктор сказал».
Я услышал, как отец в глубине комнаты заныл, что иногда все-таки можно, а мать несколько раз повторила:
«Все, с хот-догами и всей этой дрянью покончено. Доктор сказал, что ты все себе засорил». «Марки, дорогой, папа говорит, тебе надо написать книгу о Квеберте. Тогда ты сможешь начать все заново. Раз все вокруг говорят про Квеберта, Все будут говорить про твою книгу. Почему ты больше не приходишь к нам обедать, Марки? Ты так давно у нас не был. Ням-ням, славный яблочный пирог.
Я почти проехал Коннектикут, когда мне в голову пришла не лучшая мысль выключить на время CD с оперой и послушать новости по радио. Оказалось, что из-за утечки информации в полиции СМИ узнали о рукописи истоков зла, найденной вместе с останками Нолы Келлерган, и о признании Гарри в том, что связь с ней стала для него источником вдохновения. За утро эта новая сенсация уже успела облететь всю страну. На АЗС, сразу за Нью-Хейвеном, я, залив полный бак, обнаружил, что заправщик прилип к экрану телевизора, где снова и снова повторяли это сообщение. Я уселся с ним рядом и попросил прибавить звук. Взглянув на мое убитое лицо, он спросил.
«Вы что, не в курсе? Уж сколько часов об этом только и твердят. Вы-то где были? На Марсе?»
«В машине».
«А у вас что, радио нет?»
Я слушал оперу, хотел развеяться. Он с минуту разглядывал меня.
«Я вас вроде знаю. Нет?»
«Нет».
«А, по-моему, знаю».
«У меня очень заурядное лицо».
«Нет, я вас точно где-то видел. Вы с телевидения, ага. Актер?»
«Нет».
«А чем занимаетесь?»
«Ну, я писатель».
«Ах, вот оно что! Тут в прошлом году ваша книжка продавалась, и личность ваша была на обложке. Прекрасно помню».
Он запетлял между стеллажами в поисках книги, которой там, естественно, больше не было. Наконец он откопал одну на складе и с торжествующим видом вернулся к стойке.
«Вот, это ж вы! Глядите, ваша книга, и имя ваше написано Маркус Гольдман».
«Ну, пускай так».
«Ну, что новенького, мистер Гольдман?»
«Честно говоря, ничего особенного».
«А куда путь держите, позвольте спросить?»
«В Нью-Хэмпшир».
«Шикарное местечко, особенно летом. Вы туда зачем? На рыбалку?»
«Да».
«А кого словить хотите? Там кое-где такие черные окуни водятся. Охренеть!»
«Да, похоже, словлю одну мороку. Я к другу, у него неприятности. Очень крупные неприятности».
Да уж небось не такие крупные, как у Гарри Квеберта».
Он расхохотался, с жаром пожал мне руку, потому что не часто тут встретишь знаменитостей, и угостил кофе на дорожку. В общественном мнении царило смятение. Мало того, что наличие рукописи среди останков Нолы означало окончательный приговор Гарри, в первую очередь глубочайшую неловкость вызвало известие о том, что книга родилась из любовной связи с девочкой 15 лет. И как теперь к этой книге относиться? Неужели вся Америка, возведя Гарри в разряд литературных звезд, оказала поддержку маньяку? В общей атмосфере скандала журналисты со своей стороны выдвигали разные гипотезы о том, что могло заставить Гарри убить Нолу Келлерган. Может, она угрожала разоблачить их связь? Или хотела порвать с ним, и он потерял голову? Все эти вопросы помимо воли теснились в моем мозгу все время, пока я ехал в Нью-Хэмпшир. Я изо всех сил пытался отвлечься, выключал радио и пускал оперу, но любая мелодия наводила меня на мысли о Гарри. А едва я вспоминал Гарри, я вспоминал и девочку, 30 лет пролежавшую под землей рядом с домом, где, как мне всегда казалось, я провел прекраснейшие годы своей жизни.